Цена победы.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время по субботам в эфире программа «Цена победы». Сегодня я ее веду один, Владимир Рыжков. И, как мне кажется, сегодня у нас очень необычная, очень интересная, малоизученная, малоизвестная, вернее, она изученная, но малоизвестная для широкой аудитории тема. А говорить мы сегодня будем про одну Сибирскую республику, далекую и очень красивую. Мне посчастливилось там побывать и поездить по этой республике. Речь идет о республике Тува. И так как наша программа посвящена истории Второй мировой войны, конечно, мы основное внимание сосредоточим на том, как Тува участвовала во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Но, может быть, мы немножко шире поговорим с нашим гостем, потому что Тува имеет многотысячелетнюю и очень интересную историю. И, может быть, мы чуть-чуть раньше начнем наш разговор о участии Тувы в войне, потому что не все, может быть, интересовались, не все, может быть, знали о том, что такое Тува. Кстати, я всем советую, действительно, республика с потрясающей красотой природы, с удивительной культурой, с удивительной историей, великолепными пейзажами. Вот. И если доведется, то всех призываю, приглашаю в Туву. Очень красивое место. А сейчас пришло время, я хочу представить моего гостя. Это Некрасов Николай Юрьевич. Николай Юрьевич, добрый вечер. Вот, мы находимся сейчас на расстоянии 5000 километров примерно, потому что мы работаем по скайпу, я работаю из московской студии на Новом Арбате, а Николай Некрасов находится в городе Кызыле, но мы надеемся, что связь будет работать нормально, и мы запишем нашу программу в хорошем качестве. А Николай Юрьевич у нас, как вы поняли, уже республика Тува, город Кызыл, юрист, историк. Николай, ну что, давайте, может быть, мы начнем вот с чего. Я посмотрел, почитал, что Тува до 14 года входила в состав Китайской империи, правильно? До 914 года.
Да.
Потом в Китае началась революция, начались беспорядки, и тувинские вожди, тогда наёны, они приняли решение, что надо постепенно переориентироваться на Россию. И в 1914 году наш последний император российский Николай II поддержал предложение Сазонова, министра иностранных дел, о том, чтобы принять Туву, или как она тогда называлась, Урянхай, Урянхайский край, под протекторат России. Давайте, может быть, мы с этого и начнем. Николай, как вот сами тувинцы объясняют, почему они предпочли все-таки российский протекторат китайскому?
Дело в том, что китайцы и монголы, которые здесь руководили, так скажем, республикой, хотя и никто за все века ей никто долго руководить не мог. Можем вспомнить уйгуров и другие всякие разные народы, которые пытались руководить Тувой. Никому это не удавалось. Почему? Потому что России необходимы были четкие границы с Китаем и Монголией, а этого не было. Тува, она находится как раз, как мы видим по карте, да, в центре этой границы огромной.
Ну, Николай, а не проще было? Я же к вам ездил, убывал у вас там и, так сказать, работал. Не проще было провести границу по Саяну, то есть по хребту?
Нет, а граница так и проходила.
По Саяну.
Граница Российской империи проходила... Да, по Саяну проходило, но по более южному, так скажем, если взять карту.
Да. Я как раз ездил, там у вас 5 или 6 перевалов, и мне говорили, что, вот, по-моему, самый последний южный перевал уже перед спуском туда, к Кызылу, это и была граница.
Перед долиной царей, да. Последний перевал, и за ним находится село Верхнеусинское, и там стояла пограничная застава. Казаки там несли службу.
Это и была граница Российской империи.
Да, это была граница Российской империи. Но у границы понятие было такое размытое. Ну, тайга да горы. Какая, господи, граница?
Ну, да.
Вот стояла казачья застава на единственной дороге, соединяющей Туву с Россией. Дорога была тогда, естественно. Это сейчас Русинский тракт, он так и назывался.
Это сейчас асфальт, а тогда, видимо, надо было неделю ехать.
Тогда по горам, камень на камне, фактически тропа.
Угу.
Потом, вот когда протекторат России был установлен над Тувой, началось строительство первый населенный пункт в Туве, вот как раз находится в долине Царей, недалеко от границы, это город Туран.
Угу. Это как раз вот уже...
Первое русское поселение.
Русское поселение, да. Но это вы с точки зрения Российской империи, Николай, рассказываете, что ей нужно было вот закрепить какую-то более четкую границу. Почему сами тувинские наёны тоже предпочли вот российский протекторат китайскому?
Потому что вы понимаете, что жесткая власть китайских представителей власти, да, из Китая, Китайской империи и монголов,
да,
она не шла ни в какое сравнение с гуманными, цивилизованными чиновниками царской администрации.
Угу.
Во-первых. Во-вторых, началось строительство. Были населенные пункты, естественно, деревни были русские. Даже по названиям можем взять Успенка, там Медведевка и так далее.
Это еще старопоселенцы, это еще которые вот совсем давно
пришли. Старообрядцы.
Старообрядцы. Угу.
Которые еще в петровские времена сюда убежали.
Угу.
Вот. И было проще местным тувинским наёнам осуществлять властное полномочие без давления китайских и монгольских представителей. Потому что царские чиновники, ну, Европа есть Европа, видите.
Другой культурный уровень, скажем так, да?
Так. Культурный уровень. Потом вот началось строительство города Белоцарска.
Это вот нынешний Кызыл?
Это Кызыл
нынешний. Ага. А кстати, Николай, а почему выбрали это место? Это из-за того, что вот она в котловине, да, и что там сливаются два Енисея, черный и белый?
Енисеев, Бихем, Икахем, сливается в Уловкем, великую реку.
Угу, угу.
Большая река и малая река сливаются в большую реку. Удобно. И он стоит как раз на пути во все районы республики.
Ну да, он получается как бы
запад,
в центре, и от него можно в любую сторону ехать.
Все пути открыты, и на север,
угу,
в том числе.
Угу.
Так сказать, перекресток всех дорог.
Но он строился, Белоцарск, который сейчас вот столица Тулы-Кызыл, он строился как военный центр, как крепость, или он с самого начала уже строился как и торговый, нет, промышленный?
Нет, он никогда крепостью не был.
Угу.
Да, в принципе, и необходимости такой не было, потому что китайские и монгольские войска в связи с революцией в Китае все сами ушли добровольно из Тулы,
угу,
и тут не с кем было. Потом здесь административный центр был, управление Уренхайским краем.
Угу.
Здесь электростанцию построили. Она до сих пор, кстати, это здание существует. Там в интернете много снимков этих исторических.
Угу.
Ну и, наконец, центр Азии.
Ну да.
Наши географы определили.
Я просто напомню нашим слушателям, кто еще не бывал в Кызыле, что в центре города, на берегу Енисея, стоит очень красивый монумент, на котором написано «Центр Азии», потому что если взять линейку и посмотреть на материк Евразию, то да, действительно получается, что Кызыл находится в самой середине этого огромного материка. И там очень красивый памятник прямо на берегу Енисея.
Сейчас это комплекс.
Ага.
Сделали вот к столетию единения Тулы и России, сделали довольно шикарный комплекс.
Ну, я был там, да, с набережной.
С множество памятников, да, с набережными.
Да, да. Это в 14-м году, как раз к столетию, да, когда вот Николай
II... В 14-м году там поставили на берегу Енисея, стояла деревянная тумбочка.
Угу.
И там, кстати, почему там и сделали это, удобное место для переправы, там ходил паром.
А, через реку.
Да, переправы-то не было никакой.
Ну, да.
Первый раз построили в 60-х годах, по-моему, в 62-м начали строить. А до этого паромная переправа была.
Ну, давайте вот обобщим. То есть, вот этот период царский, он был короткий, получается, что это с 14 по 17 год до революции, да?
Но, да.
Но все-таки Россия успела что-то сделать, что-то построить.
Город построили.
Даже за эти 3 года город успели построить, да?
Но все-таки война ведь шла, и
ну, да,
империя воевала, и в то же время находили средства, чтобы здесь развивать республику потихонечку.
Вот это удивительно, что такой короткий срок с 14 по 17, 18 год, а так много успели сделать. Это вообще достижение, безусловно, Петербурга тогдашнего.
Да. Да, это отвлечься на такую далекую окраину.
Вот, причем... Николай, представьте, даже по нашим временам, ну что вот можно сделать за 4 года, тем более в такой дали, да?
Ничего нельзя сделать. А при наших транспортных структурах, всех инфраструктурах развитых. А тогда-то все, представляете, по единой...
По горам тащили все.
По горам. И все это в основном завозилось зимой, потому что более легко было. Но сразу активно началось строительство Усинского тракта.
Угу. Который идет вот как раз с Абакана, да? С Абакана, вот в вашу сторону, который идет.
Да. Каторжан согнали. И, в общем, довольно активно начали строить дорогу. Хотя бы, чтобы она была, ну, естественно, грунтовая, но хотя бы ровная. Потому что огромные горы, масса перевалов.
Да, я ездил. Дорога даже сейчас, когда ты едешь по асфальту, впечатляет. Это действительно очень сложная, опасная, с огромными перевалами дорога. И там надо ехать много часов, чтобы доехать с Абакана до Кызыла. Даже сейчас это испытание настоящее. А уж тогда я вообще не представляю, как они все это завозили.
А тогда дорога шла в стороне, и там были петли, так называемые. Mm-hmm. Потому что впрямую ни одна лошадь не могла бы подняться.
Конечно. Да, конечно, там такие крутяки.
Они поднимались петлями.
Да.
7 петель, по-моему, было. Mm-hmm. Даже автобусы и транспорт очень трудно. В 70-е годы очень трудно ходили туда. Особенно подниматься зимой было трудно. С той стороны.
Давайте теперь расскажем, Николай, как все-таки вот тоже ведь удивительная история. Почему советская власть не стала включать Тулу в состав РСФСР? Вот все-таки же был период независимости, это получается с конца 10-х годов, ну, с начала 20-х годов, по 44-й год. Как получилось, что вот Тула стала независимой Тувинской Народной Республикой? Как это было принято решение и почему?
В 18-м году здесь произошла своеобразная революция. Прошел первый съезд Тувинской народно-революционной партии. Давайте так ее называть, потому что она очень много названий поменяла.
Ну да, да.
Вот. И он шел параллельно со съездом советов русскоязычного населения. Потом в 21-м году происходит оккупация колчаковскими войсками, в общем, борьба с партизанами, там бои заканчиваются. В 21-м году снова собираются два съезда, русский и тувинский.
А отношения нормальные были тогда вот между русскими и тувинцами?
Нормальные торговые отношения. Тут ребята в основном занимались торговлей.
То есть там не резали друг друга, как в некоторых других местах, да? Как бы договаривались?
Так активно не резали, как по всей России. Не было такого.
То есть они вот эти решения по созданию республики, они совместно принимали? Вот
было принято, снова собрались два съезда.
Ага.
Тувинский в Медведевке, по-моему, а русский где-то... здесь, ближе к центру, может, даже Белоцарский, а то у меня нет под руками этих материалов. И вот потом они объединяются, эти два съезда, и принимают решение о создании. И, кстати, историческая неправда и несправедливость в отношении Тувы, что в мире было два социалистических государства, СССР и Монголия. Нет, третье было.
Действительно, ведь если говорить строго, то Тува тоже была социалистическая в это же время.
Третья социалистическая республика.
Как раз между советской и монгольской.
Да, с белогвардейцами покончили и устанавливали советскую власть.
А когда, кстати, город переименовали Белоцарск? Все-таки совсем название ужасное для советского уха.
Конечно.
Белый, да еще и Царск.
Его сначала... Кызылом он не сразу стал.
Угу.
Красным сначала его звали.
Но Кызыл это и есть с тюркского языка.
Да, в переводе
это красный, и есть красный,
но
да.
У него было русское название, красный.
Ага.
А потом уже он стал Кызылом.
Кстати, вот, Николай, я хотел спросить, мне интересно, я же был у вас в Кызыле, вот там действительно над городом такие красные горы, особенно вот когда на закате, они вот прям ярко-красные. Ну, вы знаете, вот это к востоку.
Да.
Вот название «красный» – это пошло от советской власти, от идеологии или вот от этих красных гор, которые рядом с городом? Как вы думаете?
Явно от идеологии, потому что Солчак Калбакхерихич Тока, наш многолетний генеральный секретарь, так скажем, партии Тувинской народно-революционной, партии.
Ага.
Он был активный сторонник большевиков и свою партию строил по образу и подобию Коммунистической партии Союза.
Ну и, соответственно, он и назвал красным.
Да, красный это, вернее всего, политический.
Ага, ага. Ну вот расскажите, Николай, как вот жила республика? Вот это же очень мало кто в России вот вникал в это дело. Это же очень интересно. Целое государство, причем большое по территории. вот, жило независимой жизнью, ну или, скажем так, полунезависимой, потому что мы понимаем, что влияние Москвы было большое. Но тем не менее, формально это было независимое государство с 21 по 44 год. Вот как оно существовало в этих условиях? Как жили люди? Какие были особенности у этого государства, если сравнивать, например, с Монголией, той же соседней с юга, или с Россией с севера? Были какие-то особенности у Тувинской Народной Республики?
Тувинцы тысячелетиями, они кочевники. Они разводят скот, занимаются обработкой мяса, там, кожи и так далее и тому подобное. Зерновые культуры здесь выращивали русские крестьяне. И, в общем, вот это шла торговля. Жили обособленно. В городе, в Кызыле, находилась администрация республики.
Свой бюджет был?
Да, золотой запас.
Даже золотой запас был?
Да, так приисков здесь было много очень.
А, то есть золото сами добывали и сами же имели золотой запас.
В царских времен добывалось золото, но оно, естественно, независимая республика, золото свое.
А валюта была своя, Николай?
Была.
То есть прям деньги ходили свои, тувинские?
Деньги ходили свои, акша.
А монета была?
Была монета. Монеты были и бумажные были деньги.
Но интересно, сейчас они сохранились? Их там можно увидеть, как они были?
Если эту коллекцию сейчас где-то встретить и кому-то предложить, это огромные деньги стоит. Это редкость, потому что...
Большая редкость, видимо.
Как у нас это принято, когда пришли советские деньги, тувинские все обменяли и еще...
То есть сейчас это уже такая, получается, редкость коллекционная?
Для нумизматов это просто золото.
А марки выпускали, Николай, тувинские, почтовые?
Были марки, были.
Ну, то есть, я вот смотрю, вот все как положено. Значит, валюта...
Страна как страна, да.
Страна как... А армия была своя, Николай?
Своя армия была.
Угу. А она что из себя представляла?
Конечно, но армия была в основном кавалерийская. Угу. Ну, если взять в размере... Ну, может быть, в районе полка вот так вот.
А внешняя политика? Или вот в этом не было смысла, потому что там ведь как получалось? Там с юга друзья, монголы, ну, советские монголы, да?
Друзьями их невозможно было назвать, даже советские
монголы. Даже советские, да? А вот как раз я хотел спросить, а были какие-то конфликты, были какие-то проблемы с соседями? Причем я имею в виду не только Монголию, но и Россию. Были конфликты в эти годы?
Нет, с Россией как таковой не было.
С Россией все так и нормально и продолжало оставаться, да?
Русские с тувинцами бывали у них, банды нападали там.
Ну, это бытовуха, скажем так. Я имею в виду, на государственном уровне были какие-то проблемы с Россией?
Никаких проблем не было.
А с Монголией?
Ну, и с Монголией таких очевидных не было конфликтов, конечно. Потому что Монголия, она тоже посматривала на Москву.
Ну да, то есть, получается, это было три советских государства социалистических, да? Москва, Кызыл и Улан-Батор. И они, в принципе-то, должны были по определению быть дружественными.
Конечно, тут никаких, тем более, никто бы не допустил.
А, Николай, а скажите, вот Россия вот в эти годы, когда Тува... была независимым государством, она продолжала оказывать помощь, строить дороги, строить город Кызыл, не знаю, там, помогать с образованием, со здравоохранением. Или вот в те вот годы, с 21 по 44, Россия как бы немножко отстранилась от помощи. Как это все происходило?
В России просто было некогда. Там, в общем, очень хорошо работали... русская колония называлась, 12 тысяч человек на начало.
А что это такое? Расскажите, что за русская колония?
Колония — это просто название такое. А это многочисленные поселки русскоязычные и крестьянские хозяйства. Тут колхозы только в 30-х годах и то посмотрели на Россию и начали колхозы.
Но такого зверства не было, вот как в России, там массовые ссылки...
Прессии были.
Были, да?
Да, собрались 5 комиссаров во главе с Алшак Калбекхериховичем Тока. Угу. И, руководителем республики был знаменитый Буян Бадырге, из тувинских дворян, так скажем.
Так.
Он руководил республикой до 32-го года. Угу. Собрались вот эти 5 комиссаров, посмотрели на опыт России... И также 2/3 Великого Урала репрессировали, в том числе и расстреляли.
А комиссары были местные или присланные?
А?
Комиссары местные были или присланные Москвой?
Местные.
То есть свои же?
Ну да, там комиссары были свои, и вот они избрали секретарем партии, Тувинской народно-революционной партии, Солчака Тока, который руководил ею с 1933 по 1973 год.
Ничего себе. Такой прям этот, как Мао Цзэдун у вас.
Как Сталин.
Как Сталин, да.
Тувинский Сталин.
Ага. Николай, а вот то, что было у нас в Сибири, вы знаете, я сам с Алтая, вот то, что у нас были массовые высылки крестьян, так называемых кулаков, у вас крестьян...
А куда высылать?
Ну, я не знаю, мало ли куда. За Саян, как у вас говорят.
За Саян и нельзя.
Понятно. То есть таких...
Цивилизацию это не наказание.
То есть у вас высылок не было, но репрессии были массовые тоже, да?
Ну, так, постреляли, тюрьма была там маленькая. Ну, в основном этих всех руководителей республики расстреляли.
А какая-то была уже в то время промышленность? Или все-таки вот в 30-е, в 20-е годы вот, она так и оставалась аграрной республикой?
Аграрная. На очень-очень таком примитивном уровне лесная промышленность. Ну, там лесопилки были. Вот.
Ну, то, что пилорамы у нас называются, да.
Да, пилорамы назовем. Потому что строиться надо было.
Николай, а как вот если вот оценить уровень жизни? Ну, так, грубо, я понимаю, что там цифр нет под рукой. Но вот если сравнительно, все-таки это же интересно, это единственное государство, вот это уже потрясающая история, настоящее государство, вот довоенное, которое было вот в той стороне, да, между Россией и Монголией. А если сравнивать этот уровень жизни, образ жизни тогдашних жителей Тувы, я имею в виду и тувинцев, и русских, с соседними монголами, с одной стороны, и с жителями там... Минусинской котловины, Красноярска, Хакасии победнее были или примерно на том же уровне?
Нет, Минусинская котловина в то время нищенствовала.
Угу.
А в Туве жили прекрасно, что зажиточные русские крестьяне. Я далеко не буду ходить, мой дед здесь жил с позапрошлого века. У них были скот, лошади, поля были большие.
То есть все равно, вот это важно отметить, то есть все равно для тувинцев свободы было побольше, чем в Советской России.
Конечно, куда как.
И жили они получше.
Полная свобода была.
Полная свобода. А торговали они на обе стороны, и с монголами, и с русскими, получается, да?
Да, да, торговали в обе стороны, потому что промышленные товары шли из России в основном.
Ага.
Швейные машинки, например, вот такие, примитивные возьмем, да, угу. Сетки там, ну, вот все только, что, потому что у монголов, у самих этого не было.
Ага.
Они такие же качели.
Ну, что-то, видимо, еще из Китая тоже привозили. С Китаем же тоже была торговля. Чай, наверное, везли, шелка. Китай,
советская власть как-то все это дело прекратила.
А, она перекрыла границы с Китаем,
да,
получается.
Да, да, да. Угу. Причем перекрыла как? Мы вроде ни при чем, монголы... закрылись.
А вот такой вопрос, Николай. Очень интересно вы рассказываете про историю Тувы. Вот такой вопрос. А советские военные части вот с 21 по 44 год дислоцировались на территории Тувы? Или все-таки вот она была полностью независимой в этом плане?
Нет, был один погранотряд вот в этой в Усинской котловине.
И все.
Больше не было, воинских частей не было.
И все.
Да, и своя тувинская армия.
А какие-то были представители, я не знаю, там, администрации московской, какой-нибудь там полпред, посол?
Да, полпредство было.
Ага.
Полпредство было. Потом практически во всех ветвях власти присутствовали русские.
А каким образом? То есть это были местные русские или делегированные Москвой?
Нет, они местных, видите, местные в основном крестьяне. А, конечно, делегированные Москвой, но... Под видом, что это...
Ну, типа как советники, наверное.
Поля местных ребят, да, крестьян местных, это русской колонии. Конечно, московские были.
Ну, то есть, давайте вот сейчас подведем, мы сейчас уже скоро пойдем уже на вторую часть нашей беседы, на уже, собственно, войну. Подведем итоги вот этого предвоенного периода. Он очень интересный, то есть, действительно, между Монголией и Россией на протяжении 20 с лишним лет существовало независимое государство.
Как в чашке, так скажем.
Как в чашке, да. Или как в ладони, скажем так. Или как между...
Да,
как между
да ближе к ладони, конечно.
Да. Вот. И была армия, был золотой запас, была валюта, были почтовые марки. Ну, в общем, и жили более-менее свободно и даже богато.
Да, по сравнению с русскими крестьянами, конечно, сто крат богаче.
Вот так. И, собственно говоря, но Россия, естественно, имела очень большое влияние. Куда ж тут без этого?
Конечно, конечно, конечно. Все повторялось. Вот то, что делалось в России, репрессии, у нас репрессии.
То есть все равно...
Коллективизация, у нас коллективизация.
Копировали.
Да. Церкви разрушать и у нас.
А буддизм, кстати, прессовали, преследовали?
Буддизма как такового не было, он расцвел только в 90-х годах.
Ага, понятно. Хорошо, так, значит, вот. Николай, мы сейчас прервемся буквально на пару минут на выпуск новостей на «Эхе Москвы». Очень интересная у нас беседа. И сразу после выпуска новостей мы продолжим рассказ об истории Тувы и в том числе о том, как Тува участвовала во Второй мировой войне.
Программа «Цена победы». «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Быстро пролетели новости. Я Владимир Рыжков в московской студии радиостанции «Эхо Москвы». И на связи со мной за 5000 километров к востоку, в Восточной Сибири, в очень красивой республике Тува, находится Николай Юрьевич Некрасов. Николай Юрьевич, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, это юрист, историк, город Кызыл, Тува. И до перерыва мы очень интересно и подробно поговорили о том, как была создана Тувинская Народная Республика в 21-м году, что она из себя представляла, как строились ее отношения с соседями Советской России и Монголии. И сейчас мы уже переходим, собственно, к истории участия Тувы во Второй мировой войне. И сразу скажу, что в первый же день, 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз, в первый же день Тувинская Народная Республика вступила во Вторую мировую войну на стороне СССР. То есть в первый же день войны на Великом Хурале Тувинской Народной Республики была единогласно принята декларация, в которой провозглашалось, что тувинский народ, не щадя жизни, готов всеми силами и средствами участвовать в борьбе Советского Союза против фашистов до окончательной победы. Таким образом, Тувинская Народная Республика стала первым государством, которая официально выступила как союзник Советского Союза с гитлеровской Германией. Все верно, Николай? А как вообще, как это произошло? Почему? У меня простой вопрос. Вот мы с вами говорили про удивительную оперативность, связанную с Тувой. Как так вышло, что в первый же день тувинцы так быстро приняли такое решение? То есть еще не успело ничего произойти, а они уже вступили в войну.
Да еще давайте учтем разницу во времени. То есть...
Ну да, получается, что Гитлер напал в 4 утра, а у вас было уже 8 утра.
То есть они ночью собрались, 10-й Великий Хурал трудящихся ТНР, принесли декларацию и объявили войну Германии. Газета «Вперед», тувинская, кызыльская, опубликовала эту декларацию 23 июня 1941 года. Сразу поднялась вся республика, сразу же всенародное движение
показало. Николай, а вот у меня вот такой наивный вопрос. Республика же огромная. Республика это на 80% горы и межгорные котловины между ними. А как люди узнали вообще о том, что война началась?
Ну, телеграфная эта связь была.
Ну, радио, видимо, было.
Откуда советской власти, да, радио было.
То есть люди более-менее моментально узнали, что началась война, да?
Да, еще мы давайте вспомним Тихий Дон. Вестовой, проскакав по стоянкам, тут же сообщал всем аратам о том, что война. Угу. Причем они и знать не знали, где-то Германия находится.
Вот об этом и речь. Как вообще люди, вот что в их сознании была эта война? Потому что вот, ну посмотрите, любой слушатель на карту, где Тува и где Германия.
Кстати, любой тувинец, любой арат, неграмотный, сразу принял нападение Германии на СССР как угрозу Туве.
Почему?
Потому что сразу же... Почему добровольцы пошли воевать? Чтобы немцы не напали на нашу Туву. Вот простая мысль тувинского народа.
Да как же немцы могут напасть на Туву?
Они, кстати, не знали, где он находится, немец, кстати.
То есть, в принципе, просто психология простого человека, простого народа. На нас напали.
Если на большого брата напали, надо воевать.
Угу. А как вот, смотрите, вот чисто юридически давайте разберемся. Значит, Тува независимое государство.
Да.
Объявляет войну Германии.
Да.
То есть уже буквально 25 июня, через 3 дня после начала войны, официально объявили. А фронта-то нет совместного?
Конечно, нет.
Вот. И как вообще тувинцы собирались воевать-то?
Только помощью Красной Армии.
А помощь, Николай, расскажите, вот в чем заключалась помощь и когда она началась?
Во-первых, сразу же, давайте начнем с того, что вся республика насчитывала 96 тысяч человек, из них 12 тысяч русских.
Я вот сейчас просто для наших слушателей скажу, что 90 тысяч населения Тувы на тот момент, сейчас 300 с небольшим тысяч. То есть, в принципе, это очень маленькая, небольшая по населению была республика. Всего-то навсего 90 тысяч человек, да?
Да, и огромная по территории причем.
Угу.
Сразу был передан в распоряжение СССР весь золотой запас и принято решение...
А не помните, Николай, сколько там было, не знаю, в килограммах, в тоннах?
Это было тут в миллионах, есть данные.
В миллионах рублей?
В миллионах акша, тут 10 миллионов акша, кстати, акша был крепче рубля,
ага.
Либо 35 миллионов рублей.
Ну, то есть это большие деньги для маленькой республики?
Огромные деньги.
Угу.
И все золото, которое добывалось во время войны, немедленно отправлялось на помощь Красной Армии.
Угу.
Тува себе золото не оставляла, ни грамма.
Так.
Ну, и сразу начались поставки облепихи. 52 тысячи пар лыж было поставлено, 10 тысяч полушубков, 16 тысяч пар валенок, 19 тысяч пар рукавиц, сотни тонн топленого масла, муки, сухарей, кондитерских изделий. И весь фонд зерновых собранных урожаев тоже уходил туда, на фронте.
Ну и, видимо, огромные объемы мяса, потому что все-таки это же скотоводческая республика. Я думаю, что там очень много шло и баранины, и говядины, и конина, наверное, много шло на фронт.
50 тысяч только боевых лошадей поставили.
50 тысяч боевых лошадей. Угу.
Это, грубо говоря, 5 кавалерийских дивизий.
Я еще скажу для наших слушателей, кто, может быть, не очень в теме, что тувинские лошади, они особые, как и монгольские лошади. Это очень выносливое, очень неприхотливое, очень смелое, я бы сказал, животное, потому что они же там по горам и восходят. То есть, это действительно первоклассные лошади, просто первоклассные лошади. Особенно, мне кажется, в боевых условиях они были просто золотые.
Они маленькие.
Они маленькие, выносливые и быстрые.
Бесстрашные абсолютно.
Да, и бесстрашные, потому что их сама жизнь приучает к тому, что по суровым горам, по перевалам, по камням ходить. И они действительно очень, очень сильные, очень смелые.
Угу. Ну, сразу же начались факты незаконного перехода границы, потому что русских на фронт тоже не брали, они имели двойное гражданство русские, СССР гражданство и Тувы гражданство.
А как это было? У них было 2 паспорта на руках, получается?
Да, двойное гражданство.
И что, они стали переходить за Саян и записываться
они
в Красную
Армию?
Они
начали проситься на фронт.
Угу.
На приисках паника. Кто-то сказал, что с приисков не будут забирать на фронт. Пишут руководители приисков, пишут, решайте вопрос с Москвой, потому что иначе все прииски уйдут сами через границу, чтобы уйти добровольцами на фронт. Вот движение.
Николай, а какая была позиция Москвы? Потому что ведь получается так, что Тува независимое государство, объявили войну Гитлеру. Призывать вроде как нельзя, потому что это другое государство, да? Вот какая была позиция Москвы вот в отношении жителей Тувы, русских и тувинцев, вот по отношению к их участию вот именно в военных действиях, к призыву?
Во-первых, видите, позиция Москвы, я грешным делом думаю, ну что это 12 тысяч русских поселенцев? Из них призывного возраста, ну пусть 3 тысячи, да?
Да, мелочь.
3 тысячи. Мы будем сейчас отвлекаться, заниматься, это оформлять, они же иностранные граждане.
Да, получается так.
Потом очень осторожно. И только первый призыв пошел в феврале 42-го года. Официально было принято решение на государственном уровне и разрешили призыв русскоязычного населения.
А чего они опасались, Николай? Почему вот эта осторожность-то была целый год почти?
Ну, потому что масса времени на очень... Ну, что такое 3000 бойцов?
Угу.
Ну, это даже не 2 полка.
А хлопот много?
А хлопот-то сколько? Это же иностранные граждане.
Угу. Угу.
И вот первый призыв пошел в феврале 42 года. Призывали с 18 до 40 лет. Практически забрали всех. И всех, все они у вас на Алтае, кстати, в Бийске проходили обучение.
Там формировались части, да?
Да, там формировалась 32-я стрелковая дивизия.
Николай, а как они до Бийска добирались? Они напрямую через горы шли, через Телецкое озеро?
Каждый день по 15 автомобилей проходило призывников. По Усинскому тракту уходили на Минусинск.
А, то есть они севернее Саяна ехали на Алтай, потом там в Бийске собирались?
Да, по эшелонам на Барнаул, на Бийск. Угу. И там обучались 3 месяца. И вот они все попали под Воронеж летом 42-го года и практически все погибли.
Вот я как раз хотел спросить, что потери огромные, да?
А потому что началась немецкая операция Блауна, нацеленная на Сталинград и на Кавказ. И наша вот эта 32-я дивизия как раз попала на острие в Воронеже. Угу. И практически вся погибла.
Николай, а вот этот призыв, который пошел с 42-го года, там только русских брали или тувинцев тоже брали?
Только русских. Тувинцев были единицы. Это летчики. Несколько летчиков дали согласие, вернее, им дали разрешение уйти на фронт. Угу. Танкисты. Угу. Летчики-танкисты. А больше тувинцев не брали.
А почему тувинцев не брали? Вот все-таки алтайцев брали. То есть,
алтайцы и граждане СССР.
И, нет, их тоже сначала тоже не брали долго, а потом их начали брать, потому что очень хорошие снайперы с них получались, так сказать, очень выносливые в зимних условиях бойцы с них получались. Ну, потому что горные люди, понятно. А тувинцев почему не брали? Потому что все-таки иностранцы, да?
Иностранцы, вот вопрос.
Но русские тоже были иностранцы из Тувы?
Но у них их можно было как граждан СССР. Их призывали двумя... Вот у меня списки в книге моей. Ага. Один список идет по линии МВД призывали, а второй список по линии Министерства полпредства СССР. То есть двумя списками. Но они не пересекаются, люди. А вот почему-то двумя списками призывались. Это подлинные списки, уникальные, попались в лучшее время.
Ну, то есть получается так, что правильно я помню, что примерно 8 тысяч было призвано из Тувы, да?
Нет. Вот у меня самые реальные списки в книге.
Да, и сколько получается общая
численность? Общая численность около 3 тысяч, потому что 8 просто не было.
Так об этом и речь, потому что если население 90, то 8 это что, каждый десятый, это вообще нереально.
Да.
То есть около 3 тысяч воевало.
Да.
И сколько из них погибло, не вернулось с фронта, Николай?
Ну, первая волна практически вся. Вот у меня есть фотография в книге, там 10 призывников, в Бийске они сфотографировались и отправили домой фотографии. Угу. Что, конечно, было невидалью довольно большой. Хотя китайцы здесь фотография была, в Туве была китайцы. Угу. И вот из этих 10 ни один не вернулся. А потом наборы пошли уже молодежь, когда начали призывать поэтапно, по возрастам. В основном вот ветеранов, с которыми я общался, выжили только те, кто призывался в 44-м и в бои попал 45-го года.
То есть уже на самом последнем этапе.
И то, я проезжал по местам боев, призывают с нескольких деревень. Вот с одним из них ему повезло, его немецкий снайпер ранил, он выжил, а весь дивизион погиб в Восточной Пруссии. Все до единого.
Николай, а как сохраняется память вот об участии в войне? Чтят погибших, чтят ветеранов, дети знают вот нашего времени, школьники, что вот все-таки Тува воевала и что были герои?
Они знают больше, чем я вот по телевизору смотрел там. Опрос московских детей. Угу. Наши, они почему больше знают? Потому что нас меньше, и все это теснее общение-то идет.
И семейная память, видимо, более сильная.
Семейная память, да. Тут же, если ты русский из Тувы, значит, у тебя тут масса поколений за спиной. И все друг друга знают.
Ну, вообще, у меня такое впечатление складывается и твердое представление, что Тува, конечно, молодцы, потому что действительно очень далеко от фронта, за Саяном. очень отдаленная республика. Всего-навсего население 90 тысяч. Это маленький район города Москвы, 90 тысяч. И тем не менее, сотни тысяч голов скота, золотой запас, добровольцы, огромное снабжение шло из Тувы. То есть, действительно, народ просто, вот, как мне кажется, всего себя отдал вот в эти 4 года для победы.
Вот этого не отнять. Встали все как один. Причем, а ведь скот-то свой был. Ни дядин, ни колхозный.
Вот именно, частный. То есть, свой отдавали.
Да. А, несколько, кстати, две эскадрильи самолетов сдали деньги, купили на тувинские деньги, на деньги народа. И десятки танков.
Ну, это очень серьезная помощь. И народ помнит это, и народ чтит эту память сегодня, да, и люди знают об этом.
Когда умерла последняя ветеран-доброволец, тувинский доброволец, горе было у всей республики.
Угу. Вот это тоже очень интересно, вот это слово «доброволец», я хочу обратить на него внимание, наши слушатели, потому что ну, для нас, для россиян, ну, мы говорим «ветеран войны», да, то есть у нас понятно, что ветеран войны, участник войны – это тот, кто воевал. А в Туве добавляют слово «доброволец», потому что именно вот эта ситуация, что независимое государство направляло своих граждан на войну, да, получается, слово «доброволец» показывает вот эту особенность Тувы.
Да, сформирован эскадрон, добровольческий эскадрон кавалерийский, который был отправлен, приписан к советской кавалерийской дивизии. И вот они участвовали в боях на Украине. Но очень недолго, потому что храбрость и, ну, поставила под угрозу существование этого эскадрона. Ну что такое для огромного фронта 200 человек?
Ну да.
Капля в море. Поэтому их очень быстро после боев под Ровно отправили на родину.
А на японской в 45-м успели тувинцы повоевать, Николай?
Тувинцы не воевали, а русские из Тувы воевали, потому что их из Запада завернули, они поехали на восток. До 50-го года, мужики,
служили.
Угу. В 45-м признаны.
Ну, давайте теперь последний сюжет расскажете, Николай. 44-й год, вхождение Тувы в состав уже Советского Союза. Как и почему это произошло?
Вот интересно. Ну, во-первых, это обращение было нашей тувинской власти о том, что мы вот хотим быть в составе с великим советским народом.
Это 44-й год.
Да, интересно, что ну, не было, по идее, в Москве времени заниматься этим.
Угу.
А все-таки нашли время, приняли правительственное решение, и Тува вошла в состав Советского Союза, вернее, Российской Федерации, ну, естественно, Советского Союза. Наш Солчак только получил звание генерала-лейтенанта Советской армии, он же главнокомандующий был Тувинской армии.
Да.
Вот, и стала полноправным членом РСФСР.
А сейчас уже в 90-е годы вы получили статус республики. То есть это уже такой самый высокий статус, который может быть в составе России.
И вот тогда, после 44-го года, когда закончилась война, тоже интересно, что страна в разрухе.
Угу.
А ведь пошел вал специалистов, врачей, учителей, инженеров и так далее. И началось просто гигантское строительство по меркам республики.
Да, и город огромный. То есть, по меркам республики, Кызыл, больше 100 тысяч населения. Да, большой
и
город.
И комбинаты стали строить, и заводы. И, в общем, стремительно начала развиваться.
Николай, у нас остается минута. Я не могу не задать вам последний вопрос. Как так вышло, что Тува так и находится в состоянии войны с Германией до сих пор?
Потому что войну-то мы объявили, а заключать мир-то мы права не имеем. Мы же уже автономная республика Российской Федерации.
А немцы-то знают современные, что вы до сих пор с ними в состоянии войны находитесь?
На уровне анекдота ходят, что узнают, что мы, оказывается, до сих пор воюем.
Да, но это такой, получается, исторический небольшой курьез.
Такой казус исторический.
Казус исторический.
Мы объявили, а мир не имеем право заключать.
Ну что, дорогие друзья, я очень рад, я сам сибиряк, и я очень люблю, когда в эфире федеральных телеканалов или радиостанций, как «Эхо Москвы», звучит сибирская тема, тем более мы с Николаем Юрьевичем Некрасовым, который сейчас с нами на связи. Мы земляки практически. Он с Тувы, я с Алтая.
Через горку.
Через горку, да. По нашим меркам все рядом. Туда-сюда 300 километров. Это вообще не расстояние.
По нашим меркам 500 километров. Это не расстояние.
Это вообще не расстояние. Я благодарю Николая за очень интересный рассказ про участие Республики Тува в Великой Отечественной войне. Николай, огромное спасибо. Спасибо за ваш, Владимир, интересный рассказ. И, может быть, мы еще придумаем что-нибудь, расскажем нашим слушателям. А мы с слушателями «Цены Победы» услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
Программа «Цена Победы».